Библейский текст, который сегодня также хочу прочесть, это тот же самый текст, который сегодня уже читал брат Петр. Так получается, что мы вот взяли для проповеди один и тот же текст, просто, может быть, обрати внимание на какие-то другие моменты. И надо сказать, что сегодня о рождении Христа, наверное, написано уже в истории очень много гимнов, очень много стихов написано. Художники в разное время писали картины этой библейской истории. Сегодня в Рождество мы можем видеть какие-то рождественские вертепы, да, на открытках где-то вот в магазинах. И сегодня во многих странах рождению Христа, вот этому событию, уделяют очень большое значение. Но в то время, в первом веке, это событие было незаметным, ну, малозначительным. Никто особо не уделял этому событию какое-то особое значение. И мы увидим эту евангельскую историю. На самом деле, да, это была для многих людей такая тихая ночь, ну, может быть, только не для ангелов. Для ангельского мира, для небожителей это была вовсе не тихая ночь. И если, не знаю, кто-то в это время там на небе еще и спал, то, я думаю, ангелы разбудили всех. Но для людей на земле это было незначительное событие. Но когда мы читаем историю, библейскую историю, вот Ветхий Завет, мы видим, что Бог через разных людей, через пророков, Он постоянно напоминал и говорил об этом событии, которое произойдет на земле. Это была такая весть утешения, надежды, когда Бог говорил, что Он пошлет на землю человека, который будет обладать совершенной мудростью, праведностью, властью, который будет царем, который действительно освободит людей от рабства греха. Он победит смерть, Он победит дьявола. И пророки постоянно говорили об этом. И мне хотелось бы напомнить вот самое первое обещание, самое первое пророчество о пришествии Христа в мир, о рождении Христа. Но записано в книге «Бытие», 3 глава. И самый вот первый стих этой главы, он вводит нас вот в контекст того, что там происходит. Книга «Бытие», 3 глава, 1 стих я прочту. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И в этой главе очень многое происходит, знаете, в первый раз. Первый вопрос в истории человечества, какой хитрый вопрос. Первое искушение дьявольское, мы видим врага, у которого был злой умысел. Первая ложь, до этого лжи не было. И происходит грехопадение, да? Грех входит в мир. Апостол Павел, разъясняя Евангелие, он так и говорит, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, которая перешла на всех человеков. Произошла катастрофа, самая ужасная катастрофа, грех вошел в мир, и с грехом в мир пришло проклятие, пришло зло, болезни, тление, старение и смерть. Возмездие за грех – смерть. Первые люди были изгнаны из рая, и невозможно было вернуться назад человеку в рай. Бог поставил херувима, который никого не пускал. И человек не мог ничего сделать, не мог сам себя спасти, не мог возвратиться в тот рай, который Бог для него сотворил. И ему оставалось только положиться на Божью милость. И уже в этой же главе Бог дает первое обещание и дает такую надежду, что придет время, и Он пошлет такого Избавителя, который снова откроет для человека доступ в рай, который победит врага, победит смерть. И обратите внимание, вот, что это пророчество, чем оно важно, интересно, оно показывает конфликт, противостояние. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бог говорит, что когда родится вот этот человек, этот младенец, на земле это вызовет конфликт, борьбу, вражду, противостояние между силами зла, которые будут делать все возможное, чтобы уничтожить этого младенца. И это пророчество, знаете, такое своеобразное, как очки. Вот, когда у человека плохое зрение, очки помогают ему ясно видеть. Он одевает очки, и ему становится все ясно видно. И это пророчество – своеобразные очки, которые помогают нам посмотреть на библейскую историю, на многие события, которые происходили в истории. Мы понимаем, почему такие события. Это пророчество помогает понять, почему эта весть вызвала такое волнение у царя Ирода, почему Рождество отмечено такими кровавыми событиями, потому что это вызовет конфликт и противостояние. Одна часть небес и ангельский мир радовались и восклицали. Вторая часть небес или ангельского мира в это время задумывали злой умысел, как уничтожить этого младенца, чтобы это пророчество не осуществилось. И давайте вот именно так посмотрим на вот эти некоторые события, которые происходили в то время, и мы понимаем сейчас более понятно, почему они происходили. Евангелие от Матфея, да, 2 глава, посмотрите на первые три стиха. Эта весть вызвала беспокойство царя, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Пришли волхвы, Петя уже читал этот текст, и посмотрите на реакцию Ирода и всех жителей Иерусалима. Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Нам понятно, почему встревожился царь Ирод, потому что он услышал весть о том, что кто-то угрожает его власти, и царь Ирод был человек, который страшно переживал за свою власть, который не хотел расстаться с властью. И понятна его тревога. Ему сказали о том, что родился кто-то, кто может претендовать на его трон. И вызывает такой вопрос, почему же весь Иерусалим встревожился? И скорее всего, что весь Иерусалим встревожился не от самой вести, что родился Спаситель, а весь Иерусалим встревожился от реакции царя Ирода на эту весть. Почему вот из истории жители Иерусалима уже имели горький опыт? Они знали, что если кто-то угрожает власти царя, то это вызывало репрессии. Очень многие уже до этого люди невинные пострадали. И царь Ирод, знаете, он действовал по такому принципу. Нет человека, нет проблемы. И он был очень жестоким человеком. Он отдал приказ утопить первосвященника, который правил при Ироде, потому что у него появились сомнения, что вот он является угрозой его власти. Притом он не посмотрел, что первосвященник был родственником, он был родным братом его жены. Несмотря на это, он отдал приказ утопить его. Вскоре он отдал приказ и убили его собственную жену. Он убил двух своих детей. И за пять дней до своей смерти он убил третьего своего сына. Посмотрите, насколько жестоким был этот человек, что, по сути, в борьбе за свою власть он уничтожил собственную семью. И поэтому, конечно же, жители Иерусалима были обеспокоены о своей безопасности, потому что они уже имели горький опыт. Когда кто-то угрожал его власти, начинались кровавые репрессии. И жители были обеспокоены, и их беспокойство была причина. И хотя на этот раз репрессии не коснулись жителей Иерусалима, но они коснулись соседней деревеньки Вифлеема. Итак, посмотрите, какой конфликт начался, когда родился Иисус Христос, и посмотрите, как дальше развивались события. Марии, Иосифу и младенцу Иисусу пришлось убегать в другую страну, в Египет. Посмотрите на текст с 13 по 15 стих. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца, матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца, матери его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка». Когда волхвы пришли к Иосифу и Марии, для них это было ободрением. это было подтверждением того, что говорил ангел, что действительно этот младенец от Бога, и даже вот такое откровение, волхвы с востока пришли, чтобы поклониться как царю, оставили драгоценные дары. Но вот эта радость была ненадолго. Как только волхвы ушли, снова явился ангел и говорит: «Бегите в Египет, потому что Ирод хочет убить вас». Вот это слово «бегите в Египет», вот по-греческое подразумевало тут же, сразу. Нужно было все оставлять, и мы видим, что Иосиф так и понял весть ангела. Этой же ночью, не раздумывая, они собрались и стали убегать в Египет. Вот подумайте, вот, скажем так, от Вифлеема до границы с Египтом где-то 120 километров. И там, чтобы найти безопасное место, скорее всего, что нужно было еще примерно преодолеть 150 километров. При правлении Александра Македонского был город, который был назван в честь его имени, Александрия. И вот этот город, Александр Македонский, он издавал такие указы, которые разрешали евреям там находиться в безопасности. И даже после смерти Христа в течение нескольких лет, говоря, что в Александрии проживало около миллиона евреев. И поэтому мы можем предположить, что, представьте, сколько километров нужно было преодолеть Иосифу и Марии с младенцем, да, 120, 150, 270 километров. И это было очень трудно в то время. Да. Мы знаем, какие средства передвижения с младенцем на руках. Когда Ирод отпускал волхвов, он узнавал у них время появления звезды. Он высчитывал, он хотел примерно знать, сколько же сейчас, какой возраст у младенца. И, конечно же, когда он им сказал: «Ну вы пойдите поклонитесь, потом придите мне расскажете, я приду поклониться». Конечно, последующие события, они раскрывают злой умысел, что, конечно же, Ирод не собирался поклоняться младенцу, его цель была убить младенца. И, ну, многие считают, что на тот момент Иисусу где-то было около 6 месяцев. Ну, такое есть предположение, когда высчитывали, ну, время появления звезды. И вот представьте, в таком состоянии они с 6-месячным младенцем должны были преодолеть такое расстояние. И мы видим, с одной стороны, сверхъестественное вмешательство Бога. Ангел является Марии, ангел является Иосифу. Но все остальное в жизни этой семьи происходит, естественно, как и в жизни других семей. Они преодолели путь в Египет и Вифлеем, точно так же, как и другие семьи, которые преодолевали это путешествие. Им нужно было думать, как им во время переписи добраться в Вифлеем, как им найти там жилье. Им нужно было точно так же думать, каким образом они попадут в Египет, как они там будут жить это время. И поэтому, скорее всего, мы можем тоже предположить, что, возможно, вот эти дары волхвов, они были потрачены на то время проживания в Египте, потому что это была бедная семья, у которых не было денег. И мы нигде не читаем в Библии, что Бог обещал им, что не переживайте, на протяжении всей дороги манна будет падать, и как-то сверхъестественно у вас деньги будут появляться. Мы видим, что Бог действует естественным путем, и при этом Марии уже давно было обещание, когда ангел сказал: «Ты нашла благодать у Бога, Бог с тобой». И это было огромное утешение. Они понимали, что они не забыты. По дороге в Вифлеем и в самом Вифлееме во всех этих трудностях они знали, Бог с ними. По дороге в Египет и там, в Египте, они понимали, что Бог с ними. И вот последний стих, 15, он дает нам пояснение, почему же Бог избрал такой путь. Согласитесь, что Бог мог так сделать, что им не нужно было никуда отправляться. Он мог ослепить и войско царя Ирода, и даже одного ангела было достаточно, чтобы уничтожить все войско. Он мог любым способом сделать так, чтобы сохранить их в самом Вифлееме. Но Бог избрал вот такой путь, простой, бегство в Египет. И 15 стих дает нам пояснение, почему. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка». За 700 лет до этих событий пророк Осия говорит пророчество, из Египта возвал я сына своего. И это говорит нам о том, что все эти события, они не вышли у Бога из-под контроля. Что вот Бог уже заранее знал, как будет, он приготовил это место безопасное. И за 700 лет через пророка он пророчествовал об этих событиях. И это все напоминает нам о том и говорит, что Божий план был под контролем всегда, даже когда им пришлось бежать в Египет. И вот Матфей делает такую параллель, что когда-то вот события выхода израильского народа из Египта, Бог спасал свой народ, и он вывел его из Египта. И вот точно так же, как когда-то Бог вывел израильский народ из Египта, точно так же пророк Осия пророчит о том, что Бог выведет своего сына из Египта, который будет избавителем, будет мессией. И вот этот стих, он как раз и говорит, посмотрите, насколько мудр Бог, даже, может быть, в каких-то деталях, событиях мы можем не замечать этого, мы можем думать, что мы забыты. Но почему в жизни такие трудности? Знает ли Бог о наших трудностях? Видит ли Он, что происходит в моей жизни? И все это утешает и говорит, конечно же, знает. Он все продумал до самых мелочей, даже вот я думаю, что если действительно дары волхвов явились тем средством, которое в Египте помогли прожить, и даже тут было все вовремя, что волхвы пришли вовремя, ангел сообщил вовремя, в каждой деталь, каждая мелочь в Божьем плане была продумана. И, конечно же, еще одно такое печальное событие, которое происходило в эти рождественские дни, это кровавая резня, которую Ирод устроил в Вифлееме. Давайте прочитаем. «Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Смотрите, к своему страху за власть, к ненависти к родившемуся младенцу добавился еще и гнев. Ирод весьма разгневался. Можно сказать, что он был ослеплен, и он в своей карьере совершил одно из самых ужасных преступлений, которое он сделал за всю свою жизнь, за всю свою историю. И можно сказать, что у человека рассудок помутнел от его гнева и ненависти. И то, что волхвы не пришли назад – конечно же, это говорило, что, скорее всего, что волхвы разгадали план Ирода. И даже понимая это, если они разгадали его план, то, скорее всего, что они предупредили ту семью. И, возможно, их уже нету в Вифлееме. Возможно, уже их нету на территории Палестины. И я даже думаю, что если бы Ирод знал об этом, что этой семьи нету в Вифлееме, все равно его бы гнев и ярость бы вылилась на жителей или Вифлеема, или Иерусалима, потому что он просто обезумел, он мог бы это сделать просто от злости, от отчаяния. И, конечно же, Ирод высчитал примерно, сколько могло быть месяцев, да, или в каком возрасте был Иисус, и посмотрите, он берет с запасом, а вдруг волхвы ошиблись, да, в своих расчетах, а вдруг они его обманули. Он берет с запасом, и он отдает приказ уничтожить младенца всех до 2 лет. Жестокое преступление, поэтому можно сказать, что это было такое кровавое Рождество. И вы знаете, и поэтому вот это первое пророчество, которое мы сегодня с вами читали в книге «Бытие», «Вражду положу», оно помогает понять, оно говорит, что посмотрите, как только младенец родился, как только Иисус родился, началось вот это противостояние, вот эта борьба между царством Христа и царством дьявола, которое продолжается до сего дня. И поэтому мы сегодня можем сказать, послушайте, все очень серьезно. Мы знаем конец истории, мы знаем, что Иисус стал избавителем, и действительно Он окончательно победил все силы зла и тьмы. Да, он пострадал плотью, как было сказано в том пророчестве, но он нанес дьяволу смертельную рану, он поразил его в голову, и он победил смерть. И поэтому у него есть власть освобождать людей от рабства греха. А у него есть власть примирять человека с Богом и вернуть этот потерянный рай. Но эта борьба за души людей, которая началась, она продолжается до сего дня. И Иисус говорил такие слова, посмотрите, в Евангелии от Иоанна, он сказал такие слова. «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить». И вот под этой метафорой «вор» Иисус подразумевал именно дьявола. Его цель с самого начала, уже там, в Эдемском саду и до сего дня, чтобы украсть, убить и погубить душу человека. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И, друзья, сегодня такой другой взгляд на Рождество. Но Рождество напоминает нам о важности благой вести для этого мира, потому что все очень серьезно. Наша жизнь происходит на поле брани. Даже когда мы сейчас слушаем проповедь, слушаем Евангелие, даже когда мы слышим весть о том, что вам нужно покаяться, что Иисус может быть вашей надеждой, вы всегда будете чувствовать вот это противление, когда кто-то будет говорить вам: подожди, не сейчас, позже нужно примириться с Богом. И история Рождества напоминает, эта война за души людей уже началась тогда. Мы живем в состоянии вот этого конфликта и противостояния. Но есть кто-то, кто действительно одержал победу. И сегодня есть также утешение, точно такое же утешение, которое ангел дал Иосифу и Марии, когда явился и сказал: «Не бойся, радуйся, благодатная, ты нашла благодать у Бога, Господь с тобой». Сегодня такое же утешение имеет каждый, кто обрел эту благодать, кто уверовал в Иисуса Христа. Мы также обрели благодать у Бога. Мы обрели дар вечной жизни, нам прощены все грехи. Мы знаем, что на небе есть ходатай, который примет нас, когда мы воскреснем последний день. И нам дано точно такое же обещание. Иисус давал его ученикам, когда расставался. «Я с вами во все дни до скончания века. Господь с тобой». И эта благодать дана каждому, кто уверовал. Бог обещает быть с нами здесь, на земле, до самого конца, во всех обстоятельствах нашей жизни. И даже посмотрите на жизнь Марии и Иосифа после того, когда ангел сказал эти слова: «Ты обрела благодать у Бога», жизнь-то не стала лучше. А можно сказать, даже наоборот, появились трудности, которых раньше не было. И мы на сочельнике говорили, по деревне поползли слухи, что незаконно рождены, им пришлось как-то жить с этим, им пришлось самим думать, как добраться до Вифлеема. Бог не подогнал для них огненную колесницу, да? Ангел не перенес их в Вифлеем, самим пришлось идти. Там не нашлось места, нужно было искать место. Нужно было самим удирать в Египет. И тем не менее, и как кто-то может сказать, так а в чем же благодать? Чему же радоваться? И благодать Бога в том, что ангел сказал: «Господь с тобой». Друзья, точно так же и в нашей жизни. Приняв Христа, это не значит, что теперь мы будем жить, как у Христа за пазухой. Это не значит, что в жизни не будет никаких трудностей. И я уверен, что каждый из вас, если бы поделился, вы бы поделились своими трудностями перед Рождеством, перед Новым годом. У кого-то какая-то семейная драма, у кого-то, может быть, проблемы с детьми, в отношениях. И есть определенные трудности в жизни каждого из нас. Но в чем утешение, в чем радость? Да Господь с тобой. Мы обрели благодать у Бога. Господь с тобой. Это нас утешает, это нас радует. И также наша весть к нашим, может быть, друзьям, гостям, которые присоединились к нашей трансляции. Весть Евангелия к вам. Все очень серьезно. Дьявол пришел, чтобы погубить душу человека, чтобы сделать все возможное, чтобы вы так и остались во тьме и в рабстве греха. Но Рождество – это весть надежды, весть спасения. Народ, который сидящий во тьме, увидит свет великий. И это буквально. Иисус есть свет. Он освещает человеку дорогу, дорогу в рай, дорогу в вечной обители. И он сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь. И я есть дверь. И можно сказать так, что, знаете, как во время потопа была только одна дверь спасения – это ковчег. И каждый человек мог спастись, войдя в эту дверь. И точно так же Иисус себя сравнивает и говорит, и сегодня есть эта дверь, Бог приготовил ковчег спасения, это я. Приходящего ко мне не изгоню вон, каждый, призывающий имя Господня, спасется. Пусть, услышав эту весть, Бог даст вам вот эту силу, и Дух Святой откроет ваше сердце, чтобы вы не просто интеллектуально понимали смысл Рождества, но приняли Христа всем своим сердцем. Аминь. Помолимся.